Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время и мир». Ведущий Андрей Бабицкий, продюсер Наталья Белова. В первой части программы вы услышите интервью с генеральным секретарем Совета Европы Терри Дэвисом. Во второй части программы «Дело Эдуарда Ульмана. Мнение российских правозащитников и политиков». И российские школьники зарабатывают деньги. На днях в Праге побывал генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис. Напомню, что Совет Европы, основанный еще в 1949 году, является старейшей международной политической организацией на континенте. Его членами являются в настоящее время 47 государств Европы. 5 неевропейских государств имеют статус наблюдателя при Совете Европы. С Терри Дэвисом беседовал мой коллега Ефим Фиштейн.
Главы государств, входящих в Совет Европы, определяют роль этой организации как гаранта демократической безопасности. Являясь краеугольным камнем стабильности и мира на континенте, демократическая безопасность представляет собой важнейшее дополнение безопасности в военной области. Ее основополагающие принципы – уважение прав человека, демократия и верховенство закона. Одним из самых противоречивых начинаний последнего времени явилось расследование, проведенное швейцарским сенатором Диком Марти. Результатом расследования стал отчет, представленный им парламентской ассамблее Совета Европы, в котором содержится целый ряд серьезных обвинений в адрес правительства Соединенных Штатов и американских служб безопасности. В частности, они обвиняются в том, что в недавние годы проводили на территории Европы тайные операции, в ходе которых подозреваемые в причастности к терроризму лица похищались, содержались в секретных тюрьмах, а затем тайно перевозились в Афганистан, где могли подвергаться пыткам. Естественно, что первый вопрос, который я задал генеральному секретарю Совета Европы, сводился к достоверности данных, собранных Диком Марти. Не является ли его доклад собранием непроверенных слухов и домыслов? Терри Дэвис уверен в обратном.
Прежде всего, я должен сказать, что вопрос о достоверности фактов и свидетельств, собранных швейцарским сенатором Диком Марти, следует задать ему самому. Его отчет содержит множество деталей и подробностей о том, что якобы происходило в ряде стран. Мы знаем, что такие вещи действительно имели место. Доклад сенатора Марти просто уточняет, где именно они имели место. Нет причин сомневаться в правдивости доклада, ведь у нас есть такой свидетель, как президент Буш, который признал, что подобные вещи действительно происходили. Он сделал такое допущение в ходе пресс-конференции в Белом доме, и я видел эти кадры собственными глазами. Государственный секретарь Соединенных Штатов, то есть министр иностранных дел Кондолиза Райс, заявила, что все происходило с ведома правительств европейских государств, которых это касалось. Для меня не столь важно, где и как это происходило. Гораздо важнее обеспечить, чтобы такое никогда более не могло повториться. Ибо необходимо однозначно констатировать, что бессудное задержание и содержание людей под стражей, их перевоз на территории, где они могут быть подвергнуты пыткам, все это является нарушением закона в любой стране, члене Совета Европы. Наша организация включает в себя 47 государств. Она более представительна, чем Европейский Союз. В нее входят страны от России на востоке до Португалии на западе, от Исландии на севере до Турции на юге. И правительства всех этих стран ратифицировали Европейскую конвенцию о защите прав человека, которая подобные вещи строго-настрого запрещает. Наша задача – добиться того, чтобы подобные вещи никогда больше не повторялись ни в одной европейской стране.
Но все-таки хотелось бы знать, есть ли в докладе сенатора Марти вещественные доказательства, подкрепляющие обвинения? Скажем, фотографии, свидетельства очевидцев, признания ответственных лиц. Или же все обвинения базируются только на показаниях потерпевших? Ведь даже в суде для приговора недостаточно признания самого обвиняемого. Генеральный секретарь Совета Европы дал мне такой ответ.
Я президенту Бушу верю. Когда он заявляет, что преступления совершались с его ведома и согласия, нет причин ему не верить. Он признал, что совершались секретные перелеты через территорию европейских государств, и что на борту самолетов находились узники, доставлявшиеся в страны, где они могли подвергнуться пыткам. Единственное, о чем он умолчал, это название государств, через территорию которых совершались перелеты. Что касается желания видеть вещественные доказательства, фотографии и прочее, то это крайне нереалистично. Никто бы не позволил сенатору Марте проводить инспекцию на месте и что-либо фотографировать. Он собирал свидетельства потерпевших. Но надо ясно сказать, что его отчет – это не игра воображения, а показания тех, кто имел отношение к делу, подтверждающие, что описываемая порочная практика и преступные деяния действительно имели место. Я понимаю желание журналистов иметь точные данные о том, что именно произошло и где произошло, чтобы иметь возможность проверить факты. Но у меня совсем другая задача – сделать все для того, чтобы подобные вещи не повторились в будущем. Поэтому я выдвинул предложение по устранению недоработок и пробелов в европейском законодательстве. Дело в том, что практически все парламенты европейских стран так или иначе контролируют деятельность своих служб безопасности и разведок, но лишь немногие из них отслеживают деятельность иностранных секретных служб. Я имею в виду разведки дружественных стран. ЦРУ рассматривается в Европе как служба безопасности дружественной иностранной державы. Но было бы неправильным оставлять такое порочное поведение без соответствующего наказания. Для своих людей, допускающих подобные нарушения закона, американцы требуют дипломатической неприкосновенности, которая защитила бы их от судебного преследования. Иммунитет очень важен для дипломатов, я с этим не спорю, но он не должен означать безнаказанность для тех, кто совершает убийство, подвергает людей пыткам или внесудебным преследованиям. Подобные недостатки в законах следует как можно скорее исправить. Мы обязаны добиваться полного соблюдения обязательств, которые страны-члены Совета Европы взяли на себя добровольно. К американцам это не относится. Соединенные Штаты не являются членом Совета, так как, во-первых, не европейская страна, а во-вторых, ее понимание прав человека заметно отличается от нашего. Но Америка меня мало заботит. Меня заботит отношение наших членов к проблеме. Все они взяли на себя определенные обязательства и, тем не менее, допустили ограничение прав человека на собственной территории. Но вы не правы, говоря, что ни одно правительство Европы не признало факта нарушений прав человека на своей территории. Есть страны, которые это сделали. Например, правительство Швеции допустило вероятность подобных явлений. То же самое сделало правительство Боснии и Герцеговины. Конечно, большинство правительств избрало весьма неопределенный и туманный ответ. Они не отрицали факты, но и не подтверждали их. Вывод из этого вы можете сделать сами.
Вы сказали, что выдвинули ряд законодательных предложений. Что конкретно вы предложили?
Мои предложения сводились к тому, как Совет Европы может заполнить законодательные пробелы и восполнить недостатки, так чтобы подобные вещи не повторились снова. Примерно год назад представители членских стран Совета Европы обсудили мои предложения. Не для того, чтобы определить, что именно следует делать, но для выработки предварительной процедуры. Сначала надо договориться о том, как вообще выработать решение, а потом уж говорить о том, что должно быть сделано. Было решено вернуться к этому вопросу в будущем. Пока что этого не сделано. Вот почему такая уважаемая организация, как Международная амнистия, выражает глубокую обеспокоенность постоянными отсрочками.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время и мир». Ефим Фиштейн беседует с секретарем Совета Европы Терри Дэвисом.
В России, наверное, нарушение прав человека довольно распространенное явление. Как реагирует на них Совет Европы? Каковы вообще отношения между вашей организацией и Российской Федерацией? Терри Дэвис.
Для этого существует Европейский суд по правам человека, который рассматривает дела по российским искам в таком же общем порядке, как иски против Чешской Республики или любой другой страны. Можно констатировать, что за одним единственным исключением Российская Федерация регулярно исполняет все решения этого суда. При этом решения суда бывают весьма серьезные, в частности, по тем искам, которые касаются положения в Чеченской Республике. Речь идет о весьма серьезных нарушениях и злоупотреблениях, которые российская армия и службы безопасности допускают на этой территории. И справедливости ради надо признать, что правительство Российской Федерации всегда признает и исполняет эти судебные решения. Точно так же, как поступает, скажем, правительство Великобритании. Единственное исключение, о котором я упомянул, связано с тюремным заключением истца на территории Приднестровья, этой отколовшейся провинции Молдавии. Россия объяснила нам, что на этой территории она не властна выполнять решение Страсбургского суда. Мы знаем, что в Приднестровье у России есть воинский контингент, поэтому судья исходил из предположения, что для России не составит труда освободить этого человека из тюрьмы, но Россия заверила нас, что это не так. Решение суда остается в силе, но большой надежды на выполнение приговора мы не питаем. В отношениях между Европейским Советом и Россией есть немало неразрешенных проблем и трений. Одна из них – невыполненное обещание, которое Россия дала при своем вступлении в Совет Европы лет 10 назад. Россия тогда обещала отменить у себя смертную казнь. Мы знаем, что с тех пор в России никто не был казнен. На исполнение приговоров к высшей мере наложен мораторий, но закон-то по-прежнему существует. Он не отменен. Я много раз обращался к российским властям с напоминанием о данном обещании, но пока безуспешно. Действующая практика все еще расходится с законом. Россия, кстати, единственное государство Совета Европы, где еще существует, хотя и не применяется на практике, смертная казнь как наказание. Во всех остальных 46 государствах-членах она давно отменена. И я призываю своих российских друзей присоединиться к подавляющему большинству европейцев и привести свое законодательство в соответствие с действующей практикой. Это одна из проблем, омрачающих наши отношения. Другая проблема – положение неправительственных организаций в России. Закон о НПО действует в России 1.5 года. Мы совместно с российским правительством в настоящее время проводим обширную инспекцию, чтобы дать оценку действия этого закона. Посмотрим, какими будут результаты этой проверки. Ряд претензий к России связан с положением в Чеченской республике, откуда к нам поступают тревожные сигналы о несоблюдении прав человека. Ряд подобных дел слушаются сейчас в Европейском суде по правам человека. Во многих случаях судебное решение вряд ли может помочь истцам, ибо люди, о которых идет речь, уже убиты.
Российские власти часто жалуются на всевозможные притеснения, которым подвергаются русскоязычные жители Балтийских государств. И страны Балтии, и Россия – члены Совета Европы. Как разбираются подобные обвинения в вашей организации?
Случаи такого рода также разбираются в Европейском суде по правам человека. Но необходимо сделать существенное уточнение. Одних подозрений недостаточно. Надо сказать, что очень часто люди в России имеют превратное представление о жизни и проблемах русских или русскоязычных в странах Балтии. Я могу понять чувства латышей, литовцев или эстонцев, но никакие прошлые обиды не могут оправдать нарушений прав человека в 2007 году. Вот почему я настаиваю на том, что русские и русскоязычные, а многие из тех, о которых мы говорим, приехали в Прибалтику из других республик бывшего Советского Союза, не могут быть лишены своих основных прав. Нелепо наказывать или дискриминировать их за преступления Сталина. Приведу пример из современной Эстонии, о положении, в которой много противоречивого говорилось в последнее время. Невозможно забыть, и я лично не собираюсь забывать, что российские воины погибли, освобождая Европу от фашизма. Поэтому их захоронения должны содержаться достойно. К ним надо относиться со всеми надлежащими почестями. Если над могилами проходит автомобильная дорога или тротуар, не приходится говорить о почтительном отношении к ним. Поэтому такие захоронения лучше перенести в другое место, например, на военное кладбище. Логично перенести поближе к останкам и могильные камни или памятники. Со временем страсти улягутся, и будет ясно, что ничего страшного не произошло. Эстонцы показали, что они вовсе не настроены против всего русского. Со своей стороны, российские власти приняли участие в церемонии нового освящения бронзового солдата в Таллине. Положение неуклонно улучшается. Обе стороны работают над устранением элементов непонимания и неприязни. Очень важно научиться говорить друг с другом и слышать друг друга. Культура диалога – основа всякой демократии. Вы можете как угодно отстаивать собственные взгляды, но очень важно слышать, что говорят другие.
Европейский Союз, однако, более или менее однозначно поддержал позицию Эстонии в споре с Россией. Значит ли это, что ваша позиция несколько отличается от позиции Евросоюза?
У нас совсем другой образ мысли. Как вам известно, Европейский Союз и Совет Европы – две совершенно различных организации. В состав Совета Европы входят все страны Европы, за исключением Белоруссии. У нас 47 членов, в то время как в Евросоюзе только 27. Евросоюз – это объединение, ставящее своей целью интеграцию. Совет Европы видит свою задачу в единстве, в улучшении качества жизни для всех граждан во всех независимых государствах. континента. Они не дают указаний и распоряжений нам. Мы не указываем им, как себя вести и что делать. Если вас интересует точка зрения Евросоюза, обратитесь с вопросом к ним, а не ко мне.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Время и мир». Ефим Фиштейн беседует с секретарем Совета Европы Терри Дэвисом.
В последнее время часто приходится слышать о расхождениях, которые наметились в отношениях между Советом Европы и Польской Республикой. После прихода к власти братьев Леха и Ярослава Качинских Польша часто оказывается мишенью для критических замечаний и нападок. Как бы вы описали эти взаимоотношения? Спросил я Терри Дэвиса.
Позвольте мне вначале сделать одно маленькое, но важное уточнение. Было бы неправильным говорить об отношениях между Польшей и Советом Европы, как если бы речь шла о двух различных формациях. Польша, как это уже было сказано, входит в состав Совета Европы, точно так же, как, скажем, Россия. Можно говорить об отношениях между Россией и Европейским Союзом, так как речь идет о двух различных институтах. Но вы правы, говоря о том, что некоторые недавние начинания польского правительства вызывают в штаб-квартире Совета Европы озабоченность и огорчение. Приведу пример. Польский гражданин лишился работы из-за того, что руководствовался в своей деятельности книжкой, изданной Советом Европы. В этой нашей публикации говорилось о важности терпимого отношения молодежи к согражданам, ведущим иной образ жизни, чем большинство. Этот поляк был уволен с работы, обратился в местный суд, и вот буквально 2 недели назад суд вынес определение в его пользу. Я не скрывал своего удовлетворения таким решением. В прошлом я неоднократно высказывался в пользу терпимости и осуждал меры, которые польские власти принимают против геев и лесбиянок, против их попыток организовать в городах так называемые «парады гордости». Но ведь примерно такое же отношение проявляют геям и российские власти. Достаточно напомнить о запретах на проведение альтернативных шествий и демонстраций, и гей-парадов. Я сам не являюсь геем, но я уверен, что геи, точно так же, как гетеросексуалы, имеют право на самовыражение. Все, к чему мы призываем, это терпимость. Мы против любых форм дискриминации, будь это дискриминация по признаку сексуальной ориентации или по признаку пола. Мы выступаем за полное равенство между мужчинами и женщинами. Мы выступаем против религиозной дискриминации, как и против дискриминации за политические убеждения. Мы против дискриминации по признаку этнического происхождения или из-за цвета кожи. Девиз, который мы часто повторяем в Совете Европы и которым мы руководствуемся в своей работе, звучит так. Все мы разные, но все мы равные.
Намерен ли Совет Европы в ближайшее время задать новое расследование, подобное тому, какое провел швейцарский сенатор Дик Марти? Терри Дэвис.
Не намерен. Кстати, я и сам провел небольшой опрос в связи с докладом о тюрьмах ЦРУ в Европе. Сенатор Марти расследовал то, что произошло. Я же решил выяснить, что было сделано для предупреждения повторных нарушений. Я воспользовался теми немалыми полномочиями, которыми я располагаю как генеральный секретарь Совета Европы, чтобы задать всем государствам-членам один и тот же вопрос. Что они делают для предупреждения таких злоупотреблений, какие описаны в докладе сенатора Марти? Все они взяли на себя обязательства по соблюдению прав человека. Сообщение о секретных тюрьмах ЦРУ было предостаточно и в американской печати, и все мы читали об этом. И вот я спросил, что делается у вас в стране, чтобы не допустить подобных прискорбных фактов? Именно так нам и удалось обнаружить пробелы и недостатки в национальном законодательстве этих стран. Я сторонник профилактики и предупреждения. Там, где успешно соблюдаются меры пожарной безопасности, не приходится гасить пожары.
В последнее время часто приходится слышать утверждения о том, что международные институты переживают глубокий кризис, что они потеряли дееспособность и являются пережитком прошлого. Не является ли Совет Европы, на ваш взгляд, неэффективным и пережиточным институтом?
Нет, мы отнюдь не устарели, и наше расследование истории с американскими тюрьмами и перевозками подозреваемых в страны, где они могли быть подвергнуты пыткам, доказывает даже сомневающимся, что наша эффективность не утрачена. Но наша деятельность этим не ограничивается. Я уже упоминал Европейский суд по правам человека, который является органом Совета Европы. Можно назвать и Европейскую конвенцию по правам человека, которая является нашим реальным достижением. Мы активно задействуем задействованы в решении многих вопросов. Достаточно привести укрепление демократии и правового государства, помощь культуре и образованию, поддержка молодежи и спорта, содействие развитию социальной сферы. В Праге в настоящее время проходит заседание Европейского банка развития, который также входит в структуру Совета Европы. Этот банк предоставляет нашим членам кредиты на развитие социальной сферы, в частности, на создание новых рабочих мест, на ликвидацию последствий наводнений и других стихийных бедствий, на улучшение жилищных условий. Но и это еще не все. Мы располагаем действенными инструментами борьбы с коррупцией, с отмыванием грязных денег, с терроризмом. Нами принята конвенция по борьбе с терроризмом, что может быть особенно интересно для ваших слушателей в Российской Федерации. Эта конвенция затрудняет набор новых членов в террористические организации для проведения диверсионных актов в других странах, затрудняет финансирование таких организаций через зарубежные банки. В настоящее время мы заняты решением еще одной немаловажной проблемы – борьбой с международной торговлей белым мясом, торговлей живыми человеческими существами, принуждаемыми к проституции в других странах. Эти люди оказываются в положении современных рабов. Они живут и работают в невообразимых условиях, подвергаются сексуальной эксплуатации. Случаи такой работорговли можно встретить даже в Брюсселе. Ее жертвами становятся не только женщины, но и дети. Добавьте к этому проявление расизма и национальных предрассудков, исламофобии и антисемитизма, и вы поймете, что дел у Совета Европы хватает. Хорошо бы иметь для этого чуть-чуть побольше денег, но это уже другой вопрос. Нами немало делается и для обеспечения свободы прессы в членских странах. Довольно часто мне случается делать представления правительствам отдельных стран с запросами и выражением недоумения, почему то или иное средство массовой информации было закрыто, почему была запрещена та или иная телевизионная программа. Свобода печати – это ведь основа любой демократии.
Таковы взгляды генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса, как он их изложил в ответах на мои вопросы.
С Терри Дэвисом беседовал Ефим Фиштейн. Радио «Свобода», вы слушаете программу «Время и мир». У микрофона Андрей Бабицкий. Продолжение через несколько минут после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». В программе «Европе без границ» Эрмитаж показывает неизвестные шедевры. Закатная опера Моцарта в Берлине. Столетие французского поэта Рене Шара. «Европейский час» первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В Багдаде в результате взрыва погибли 75 человек, более 130 ранены. Заминированный грузовик взорвался в оживленном районе у шиитской мечети. На севере Ирака, в окрестностях города Баакуба, около 10 тысяч американских и иракских солдат начали крупную операцию против Аль-Каиды. Городской суд Петербурга приговорил 4 обвиняемых по делу об убийстве студента из Конго к срокам от 7 до 14 лет лишения свободы. На интернет-сайте «Правда Беслана» опубликованы документы, свидетельствующие о том, что российским силовикам было известно о подготовке теракта в бесланской школе. Речь идет о телефонограммах, направленных в конце августа 2004 года в правобережное РОВД, в которых сообщалось о перемещениях боевиков и было указано на необходимость принять меры безопасности. В Баку прошел саммит ГУАМ, Организации экономического развития и демократии, в который входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия. Страны-члены организации подписали декларацию, которая предусматривает развитие региональной политики, создание транспортного коридора и укрепление энергетической безопасности. Суд в Москве вынес приговор по делу о нападении на члена антифашистской организации Александра Рюхина, скончавшегося от побоев. Подсудимые получили от 4 до 6,5 лет лишения свободы. Все трое входили в неофашистскую группировку. США и Израиль выразили поддержку новому палестинскому правительству. Заявления об этом прозвучали на встрече в Вашингтоне президента США Джорджа Буша с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. Четырем российским авиакомпаниям запрещено осуществлять полеты в страны Евросоюза. Решение принято в связи с неисполнением авиаперевозчиками требований Ространснадзора и Европейской комиссии. Сербия заявила, что готова к компромиссу по статусу Косово.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Во второй части программы «Дело Эдуарда Ульмана. Мнение российских правозащитников и политиков». И российские школьники зарабатывают деньги. На днях Северо-Кавказский окружной военный суд признал капитана Эдуарда Ульмана, лейтенанта Александра Калаганского, прапорщика Владимира Воеводина и майора Алексея Перелевского виновными в убийстве мирных жителей Чечни. Все они приговорены к длительным срокам заключения. Однако в зале суда во время вынесения приговора присутствовал только Алексей Перелевский. Остальные спецназовцы ранее скрылись в неизвестном направлении. Своим мнением в отношении так называемого дела Ульмана в беседе с нашим корреспондентом Олегом Кусовым делится политик Дмитрий Рогозин и правозащитники Людмила Алексеева и Лев Пономарев.
Спецназовец главного разведывательного управления капитан Ульман был приговорен Северокавказским окружным военным судом к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. И от 9 и выше его сослуживцы, военнослужащие, признаны виновными в расстреле мирных чеченцев во время спецоперации в Шатульском районе Чечни в 2002 году. Установлено, что приказ на их убийство Ульман, Калаганский и Воеводин получили от руководителя спецоперации полковника Владимира Плотникова через оперативного офицера Перелевского. Полковник Плотников перед судом не предстал. Дважды суд присяжных оправдывал Ульмана и его сослуживцев. Однако военная коллегия Верховного суда в обоих случаях отменила решение. Третий приговор был вынесен профессиональным судьей. Под стражу в зале суда был взят только майор Перелевский. Остальные подсудимые исчезли еще в начале апреля нынешнего года. Несмотря на объявление федеральный розыск, никто из них до сих пор не найден. Приговор им объявлен заочным.
Хорошо, что вынесли этот приговор, но вы видите, как вынесли. Два человека сбежали. Я уверена, что избежать им помогли какие-то сочувствующие им воинские чины. И прячут их они. И я думаю, что Ульману, пока у нас такая ситуация в стране, какая она сейчас, нечего опасаться, что он окажется в лагере. Так что этот приговор чисто символический. Тем не менее, я ему рада, потому что все-таки, может быть, другие военнослужащие, зная об этом приговоре, подумают, прежде чем стрелять в мирных людей.
Так считает председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Депутат Государственной Думы России Дмитрий Рогозин подчеркивает, что капитан Ульман выполнял приказ. Точнее, передавал его от своего начальника своим же подчиненным.
Группа Ульманова и была брошена в этом районе Чечни для локализации и нейтрализации Хаттаба, особо опасного международного террориста. Но мы знаем и другое, что несмотря на требования Ульмана, УАЗик проехал мимо. Он не остановился. И был открыт по нему огонь, потому что возникло очевидное подозрение спецназовцев, что это и есть Хаттаб и его арабские бандиты. Когда же УАЗик остановился, оказалось, что один там погиб, а один из пассажиров ранен. Именно тогда спецназ запросил приказ, что делать дальше в этой ситуации, обнаруживать себя дальше. Или как-то вывести этих мирных жителей из этой зоны, или что-то еще. Он получил приказ. Значит, приказ в армии не обсуждается. Но вот представим себе ситуацию. Охрана американского президента обеспечивает безопасность по периметру мероприятий, где выступает американский президент. И вдруг американский снайпер получает по рации, по спецсигналу приказ уничтожить там женщину в красном свитере, там, в синих джинсах. Вот он что должен делать, этот снайпер? Он должен сообщить: считаю ваш приказ преступным, господа. Вот я категорически отказываюсь следовать этому приказу. Да это абсолютно бред. Для этого и существует приказ как единственная форма дисциплины в армии, тем более в спецподразделениях. Поэтому странным деле Ульмана является то, что обвиняет Ульмана, который, кстати говоря, сам не стрелял. Он тоже ретранслировал приказ своим солдатам. Почему же тогда на скамье подсудимых нет того, кто этот преступный приказ отдавал? Сидеть должен тот командир, старший командир, генерал, какая-то шишка, который давал заведомо, в общем-то, ну, наверное, может быть, и преступный приказ, если кто-то считает, что он преступный. Ну, тогда надо этот вопрос выяснять, а не сажать Перелевского майора, который был ретранслятором, Ульмана, который был ретранслятором. За что людей-то, собственно говоря, мы гоним в тюрьму? Тогда давайте будем вообще принимать решение, что никакой приказ в армии не должен существовать. Тогда у нас будет Тришкино войско или партизанский отряд.
Преступным следует считать использование армии во внутренних конфликтах, убежден лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Не надо использовать армию во внутренние конфликты. Да, наверное, на самом деле, совершенно незаконно. Об этом мы ставили вопрос. И мы, и депутат Яшенков, и когда я был еще в Государственном, когда Первая Чеченская война была. Нельзя использовать армию во внутренних конфликтах. Либо вы тогда это квалифицируете как война, войной это не было названо, но там, между прочим, работают и международные договора по ведению войны, и понятия военнопленные там и так далее. А фактически эта антитеррористическая операция происходила вне правового поля. То есть использовались авиация, танки, там, ну все как бывает во время военных действий, но при этом это якобы антитеррористическая операция, при этом как бы понятия юридического такого не существует в российском законодательстве. В том числе жертвами этим являются и военнослужащие, бесспорно, и мы знаем, сколько людей там погибло, и мы знаем, какие преступные приказы они выполняли, и мы знаем, что такое чеченский синдром. И мы знаем, что люди, прошедшие через Чечню, и сейчас проходящие через Чечню, это прежде всего ОМОН, на какие зверства он потом способен, и сколько людей там психически просто больных. Это все огромная язва в России. Делать вид, что этой язвы не было и нет, может быть, сейчас вот хотят внушить, что ее сейчас нет. Ну, там как бы немножко успокоилось, но я уже выше этого переносится на Дагестан. Но что ее не было, вот этой язвы, и что раковая опухоль свои метастазы не пустила во все поры общества России, и ксенофобия, которая сейчас есть и развивается по отношению к кавказцам, это все последствия Чеченской войны. И поэтому нужна все равно трезвая оценка того, что происходило, и вот этот приговор подталкивает нас к трезвой оценке.
В цивилизованных странах не принято отменять решение суда присяжных, считает Дмитрий Рогозин.
Существует явная политическая подоплека. У нас не может быть каких-то избранных народов, каких-то особых лиц в государстве, у которых больше прав, чем у всего остального населения. Судить так судить. Более того, мы для этого и вводили законодательно коллегию присяжных заседателей, чтобы доверять людям возможность вынесения решения по особо тяжким преступлениям. И если в деле Ульмана дважды коллегии присяжных выносили оправдательный приговор, то что это за начальник такой у нас вдруг появился, для которого институт присяжных заседателей не имеет никакого значения. Это немыслимо в любом государстве.
Суды присяжных в России часто находятся под влиянием общественного мнения, полагает лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Мы поддерживаем суды присяжных, правозащитники, но мы знаем, что суды присяжных бесспорно находятся под влиянием общественного мнения. И это прискорбно, но, тем не менее, мы считаем, что надо сохранить суды присяжных. Но если бы эти суды присяжных допускали бы кавказцев, если бы там были чеченцы, хотя бы в каком-то проценте, то другой был приговор, я уверен совершенно. Но ведь там же искусственно не допускали. Так нельзя. Либо вы отбираете случайным образом всех, и тогда уж какой вердикт будет, такой или нет. Но если вы целенаправленно не допускаете туда кавказцев, прежде всего чеченцев, то тогда на какой справедливый приговор вы рассчитываете?
На военнослужащих, прошедших обе военные кампании в Чечне, не распространяется в полной мере российское законодательство, считает депутат Государственной Думы России Дмитрий Рогозин.
На сегодняшний день мы видим, что военнослужащие, которые участвовали в событиях двух вооруженных конфликтов на территории Чеченской Республики, эти военнослужащие выделены в особую некую группу, на которых не распространяется должным образом законодательство России. Ну, например, если, скажем, гражданское лицо подозревается в совершении особо тяжкого преступления на территории Чечни, то оно будет, это гражданское лицо, имеет право апеллировать к коллегии присяжных заседателей. А вот по военным почему-то теперь решением Верховного суда решения должны выноситься исключительно лишь только Северокавказским военным окружным судом в составе либо одного судьи, профессионального военного судьи, либо там трех судей, опять же, военных, зависящих, понятно, люди в погонах же, зависящих от своего военного руководства. Что получается? Когда политическое руководство страны принимала решение о применении армии и флота. Да, мы знаем, что морская пехота, например, принимала участие в войне в Чечне. Так вот, армия и флот принимают участие в вооруженной операции на территории собственного государства в условиях, когда нет никакой внешней угрозы. А когда мы сами просто развязали гражданский конфликт на собственной территории. И мы применяем армию, которая обычно действует так, как армия должна себя вести. Она действует, понимая под мирным, так называемым, населением гражданским, в общем-то, население вражеское. Более того, диверсионная группа, у них вообще особые правила поведения. Они не оставляют свидетелей никогда. Ульман, кстати говоря, нарушил в каком-то смысле собственные же правила поведения. Он вышел на дорогу, он себя обнаружил, он пытался рукой остановить проезжающий УАЗик, то есть он подвергал свою жизнь страшной опасности.
Руководство России не дало правовую основу для действия силовых структур в Чечне, подчеркивает Дмитрий Рогозин.
Дважды у нас была война в Чечне. Журналисты ее называют войной, чиновники называют операцией по наведению конституционного порядка, вторая операция была антитеррористическая операция. То есть придумывают название, на самом деле война есть война, она от другой войны ничем не отличается. Осуществляя военные действия на театре военных действий, российское политическое руководство дважды не удосужилось дать правовую основу для действия собственных федеральных сил на территории вот как раз этих военных действий. Ну что, так тяжело было признать, что там ЧП? Это ЧП, война — это ЧП, чрезвычайное положение, чрезвычайное происшествие. Так почему же тогда военнослужащие должны действовать по законам военного времени, исполняя приказы, а судим мы их по законам мирного времени? Кто в этом виноват? Тот, кто струсил и не дал правовую должную основу для проведения такого рода вооруженных действий на территории собственного государства.
Так считает депутат Государственной Думы России Дмитрий Рогозин. Лев Пономарев считает приговор по так называемому делу Ульмана обоснованным.
Люди, которые убивали мирных жителей, они не сомневались, что это мирные люди. И поэтому я совершенно уверен, что этот приговор правосудный, законный. Но совсем другое дело, что он ставит много вопросов. Ну, это естественно. Когда была так называемая антитеррористическая операция, в рамках которой были убиты, по оценкам правозащитников, не менее 200 тысяч мирных граждан, то в какой-то момент, наверное, граждане страны, сама страна должна оценить масштаб того, что произошло, и подумать об ответственности тех людей, которые убивали этих мирных граждан. И это нужно, по крайней мере, для того, чтобы это не повторилось. Потому что была война в Чечне, а сейчас вот взрывается Дагестан некой партией войны. Мы не знаем, кто эти люди, но мы видим, что это, в общем, люди, как правило, в погонах. Они провоцируют похищение людей, они подталкивают дагестанские молодежь для того, чтобы они уходили в горы. Их выталкивают в горы. Дагестан – самая крупная республика на Северном Кавказе. Если там происходит, не дай бог, как говорится, будет вторая Кавказская война после Чечни, то это будет просто крах России.
Это был лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Мнение о деле Эдуарда Ульмана собрал Олег Кусов. На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время и мир». Много лет советские дети воспитывались в убеждении, что думать о деньгах стыдно. Практики учиться в школе и одновременно подрабатывать не было, за редким исключением. Сегодня все изменилось, и тема «Дети и деньги» становится весьма актуальной. У микрофона Татьяна Вольская.
Учась в школе, лично я не заработала ни копейки. Все мои одноклассники тоже. Дома мне часто говорили: учись, пока ты в школе, это и есть твоя главная работа. Могу поклясться, что подавляющее большинство моих сверстников, по крайней мере те, кто жил в больших городах, слышали то же самое. Хорошо это или плохо, я, честно говоря, не знаю до сих пор. Как-то так получилось, что цену деньгам я все равно знала, может быть, потому что семья жила довольно бедно. Да, такие, как я, не работали в детстве ни из реальной необходимости, ни по соображениям воспитания. И, признаться, я безумно этому радуюсь. Это дало мне возможность прочесть те книги, читать которые имеет смысл только в детстве и юности, продумать те мысли и проговорить те разговоры, думать и говорить которые когда-то потом тоже смешно, но без которых я была бы уже не я, а кто-то совсем другой. Каюсь своему старшему сыну, который уже студент, в ответ на его размышления вслух, а не по работе, работать ли ему где-нибудь летом, я тоже всегда говорила: «Да брось, ты ведь и того не читал, и этого, поработать еще успеешь, а вот этих книг, если не сегодня, не прочтешь никогда». Но это совсем не значит, что я уверена в своей правоте, скорее наоборот. Совсем иначе понимает жизнь и, соответственно, совершенно иначе воспитывала своего сына заведующая кафедрой педагогики и психологии семьи Российского государственного педагогического университета имени Герцена Ирина Хоменко.
В 12 лет он каникулы не устроились так. Он месяц работал чернорабочим у мужа на производстве. Он складывал доски, убирал там мусор. Это после окончания учебного года. Потом он месяц учился где-то языку в какой-то стране. 2-3 недели отдыхал с нами.
Но это редкий очень случай.
Нет, это редкий случай. Причем сейчас у меня сын 22 года, уже я могу немножко судить о результате. Но вот это уважение, понимание, что труд бывает разным. И, конечно, он без восторга, я скажу честно, воспринимал это. Казалось ему, что нормальные родители не могут его послать вот на такую неквалифицированную. Сейчас вот я вижу всплеск интереса к кадетским всяким военным вот таким учреждениям, куда родители пихают детей, потому что они их воспитывают до, там, до 12, там, до 13, до 14 лет, а потом говорят, ну куда же его надо, чтобы он увидел какие-то другие миры. И получается, что сейчас родители не могут нормально спроектировать профессиональное развитие своего ребенка в силу того, что у них вот такая дезориентация идет. А государство об этом не заботится абсолютно. Именно мне кажется, что вот эти проблемы, связанные с демографической политикой, с наркоманией, с преступностью, они все имеют один корень. Детьми не занимаются, и дети не получают адекватной нагрузки социальной.
Но начинается все гораздо раньше. Дети, еще совсем малыши, меняются игрушками. Они приходят с родителями в магазин, видят игрушки, просят их купить. Все это было и 20 лет назад, но магазины тогда были несколько другие. Желания были более конкретными, глаза не разбегались до такой степени.
Сейчас, когда мир стал разнообразным, ребенку необходимо ориентироваться в том, что выбрать, как лучше потратить тот ресурс, который у него есть. И, естественно, перед взрослыми стоит проблема научить входить в этот мир с минимальными потерями. И, на мой взгляд, деньги как раз та опредмеченная собственность, инструмент, с помощью которого ребенок может узнать, какие есть ресурсы у него и в мире.
У меня сразу вопрос. Хорошо ли это? Полезно ли это?
Это не хорошо, не плохо, потому что это есть. Дети включены сейчас вот в эту систему. Ну, вот пример. У одних моих знакомых ребенка пригласили сниматься в кино. И ребенок 6 лет заработал за съемку $3000. С одной стороны, если мы хотим воспитать ответственного ребенка, то, понятно, возникает вопрос, могут ли родители вмешиваться вот в эту ситуацию, как бы тратить деньги за ребенка. С другой стороны, интересно, как влияет на детей заработок. На следующий день, когда он получил деньги, он пришел в школу и захотел показать фокус своему однокласснику. Одноклассник сказал: «Да, хорошо, показывай». Тогда ребенок потребовал с него оплату за показ этого фокуса. Учительница вызвала маму. Мама не знала, как реагировать. Логика ребенка такова: «Мам, ну когда я снимался в кино, мне же платили деньги, я же выполнял определенную работу. Если я показываю фокус, я ведь тоже выполняю работу. Почему я не могу попросить оплату?» Еще когда вот мой сын учился в школе, он мне рассказывал о том, что иногда бывали случаи, когда дети продавали свои ответы. Ну, например, один ребенок не хочет, чтобы его вызвали, договаривается с другим, чтобы тот поднял руку. И учительница спросила именно этого человека, спасла, значит, вот другого. Дети оплачивали друг другу списывание. То есть, если человек сделал один там на весь класс домашнее задание, у него можно было купить это задание. Я подчеркиваю, что уже 10 лет назад вот эти явления в школе, они были. И я уже не говорю о ситуации, когда дети меняют шарики на резинки, ручки на книжки. Дети все равно вступают, может быть, не всегда в денежные отношения, но в товарные это точно. Получается, что, ну, есть такая фраза: если не можете противостоять, возглавьте. Мне кажется, что родители должны подумать, каким образом они могут придать этому процессу целенаправленный характер, потому что дети, они слабые, у них очень много инстинктов, да, и когда ребенок видит игрушку, он кричит: «Мама, купи», и мама не знает, что делать. И вот родители дезориентированы вот в этом имущественном море.
С какого возраста должен ребенок иметь свой кошелек?
Диапазон мнений специалистов затрагивает даже возраст 4 лет. То есть некоторые специалисты, преимущественно зарубежные, они считают, что деньги ребенку нужно давать с 4 лет. Нужно обязательно открыть ему счет в банке, чтобы он знал, что у него этот счет есть, и чтобы ребенок мог следить за движением своих средств, на которые начисляются проценты и так далее.
И вы считаете это правильно?
Наверное, да, я с этим согласна. Конечно, разные дети по-разному взрослеют. И, конечно, для каких-то детей, может быть, в 4 года уже будет не рано. Для кого-то в 6-7 лет еще он не соображает вообще, для чего эти деньги. Но, тем не менее, я считаю, что когда ребенок идет в школу, вот одна из сторон подготовки его к школе, обязательно должно быть умение обращаться с деньгами.
А разве не нужно учитывать культурные особенности и традиции разных стран? Где-то прагматичность у людей в крови, где-то в крови разгильдяйство и склонность какие-то вещи делать и получать даром. Это не хорошо и не плохо, это просто так.
Да, я считаю, что Россия – это страна, в которой не скоро приживутся явно прагматичные отношения. Но те отношения, которые сейчас складываются в обществе, они тревожны, потому что дети идут в игры, азартные игры, прямое следствие того, что ребенок не может управлять своими желаниями. И если у ребенка появляются деньги, как средство саморегуляции, то он больше защищен. И вот очень многие родители не понимают того, что деньги – это средство, а не цель и не ценность.
Вопрос денег тесно связан с тем, может ли ребенок самостоятельно заработать. Я начала с того, что сегодня это в России почти не принято. И я спросила нескольких девочек-первокурсниц, студенток Ирины Хоменко, пытались ли они работать, пока учились в школе. Говорит Марина.
Вообще таких мыслей даже не возникало в школе. Я считала, что вначале надо получить образование, а потом уже как-то зарабатывать деньги.
У Оли все по-другому.
У меня в 10-11 классе были поползновения пойти заработать деньги, но это был такой возраст, когда именно хочется самостоятельности. Они быстро закончились, потому что возможности заработать в школе нет, пока ты учишься. То есть да, есть молодежные биржи труда, но те деньги, которые они дают, это абсолютно не то, на что можно прожить, либо что-то как-то купить.
А вот у Маши редкий опыт.
Я достаточно полноценно работала весь 10-11 класс, тайком от родителей. Я пошла летом, никто не знал, все думали, что я просто провожу свободное время. Потом вот на 10-11 класс я осталась там работать во вторую смену, продавцом работала. Я уставала, конечно, очень, но мне нравилось именно это ощущение свободы и самостоятельности. Даже не те деньги я смешные, конечно, приносила.
А родители узнали они когда-нибудь или
да,
нет?
Да, конечно, причем от соседей. Меня просто увидели в этом магазине.
Какова была реакция?
Отец меня очень уважал за это, он всем хвастался.
Но многие смотрят на это совсем иначе.
Отрицательно, потому что для них было учеба – это твоя работа. Потом, когда закончишь учебу, ты пойдешь работать. Также до сих пор в университете работать нельзя в одно время с университетом в ущерб учебе.
Владимир Черневский по профессии врач смотрит на проблему шире.
У нас в стране, мы же не в 17-м году начались, дети всегда работали. Большая часть страны была аграрной. На селе невозможно без участия ребенка с самого маленького возраста. В лавке отец всегда ставил в помощь сына, тот и по ходу дела усваивал всякие навыки, премудрости. Мой одноклассник, по-моему, лет с 10-12 в кузне помогал отцу. У него были такие мускулы, всем на зависть. Прерогатива этих споров – это город. Очень плохо ценится то, что не заработано. Я всегда, если дочка что-то хотела, велосипед, пожалуйста, велосипед. Но на части она должна была заработать, только тогда ценится. А если дали, подарили, легко, а сломалось, там что-то колесо спустило, поставил в сторону, мне купят новый. У нас в стране это было всегда. При советской власти пытались отграничить для определенной части исключительно счастливое детство, но большая часть страны была все-таки не в пионерских лагерях дети, а в селе и работали.
Ну хорошо, ребенок хочет работать, родители согласны. Но как? Где? Ирина Хоменко.
Самая главная проблема нашего общества, у нас общество не готово позаботиться о трудовом воспитании детей, ну, если можно сказать такими вот казенными фразами. Понимаете, например, если мы приводим ребенка на предприятие, допустим, звоню директору хладокомбината или там производству печенья, не могли бы вы принять там 20 детей, которые бы у вас там коробки поскладывали? Я понимаю позицию этого директора, он говорит, что 20 этих вот бестолковых, недисциплинированных там, и какой-то, от которых сбегутся по всему цеху, да, зачем ему рисковать, он лучше наймет там трех взрослых людей, которые ему в два раза больше это сделают. То есть, понимаете, у нас еще в головах наших руководителей и социальная ситуация так складывается, экономическая, что у нас дети в этом смысле, они не интересны работодателям.
Должны ли работодатели входить в положение? Владимир Чернявский.
Теоретически должны, но практически это очень большая головная боль. Законодательство во многом ограничивает, не позволяет. И не дай бог после какого-то часа, чтобы он не работал, и стоимость часа, и столкнувшись несколько раз с негативом, просто он должен дело делать, а не бегать, выясняя, где как у него подросток. Да, конечно же, должны. Думаю, что это дело будущего, это будет обязательно. Большинство предпринимателей все-таки нормальные люди.
Для будущего есть готовые модели, говорит Ирина Хоменко.
За рубежом там это вводится в ранг национальной серьезной проблемы. А работодатель, может быть, даже ему и экономическая эффективность от этого ребенка невелика, но он понимает, что принимая его на работу, он его уводит с подворотни. И этот ребенок, может быть, сегодня придет к нему, работает укладчиком, а через 5 лет придет к нему технологом. То есть там вот это вот перспективное мышление, когда люди ориентированы на карьеру с самого раннего детства, они понимают, что такое вообще сила репутации. У нас вот эти все репутационные вещи, они еще не отработаны. И у нас, например, руководитель не ценится, если он там поддерживает детский труд или труд женщин-домохозяек. В обществе сейчас просто вот с этими ценностями как-то мы никак не можем определиться. У нас ценность тот, кто много зарабатывает. В США уже 9-летний ребенок может официально, в том смысле, что закончив уже какие-то профессиональный курс, может зарабатывать свои там 3-5 долларов в неделю. Ну, как у нас в школах, например. У нас, если дети захотели поехать там в какой-нибудь Диснейленд, да, или там иметь фитнес-класс в школе, что делается?
Папа,
у нас, конечно, у нас родители скидываются, говорят, как мы своим детям не купим пару тренажеров и не покрасим стенки, чтобы они там прыгали, а не кололись наркотиками. Родители скидываются. Там другой принцип. Если ты хочешь что-то иметь, заработай. И там все социальное сообщество, если оно видит, что ребенок хочет заработать деньги на конкретный проект, но вплоть до того, например, там есть такая практика, вот в том городке, где живут мои знакомые. Если дети хотят заработать на что-то, они, например, объявляют день помывки машин, а муниципалитет выделяет им площадку, куда подводят все очистные какие-то вещи, воду, музыка вместе с водой тоже гремит, указатели везде, полицейские, естественно, так сказать, присматривают за этой ситуацией, то есть тягивается все местное сообщество, которое может помочь, и дети моют машины, и люди, даже которым не нужно мыть машину, это человек приедет специально, помоет свою машину детскими руками, так скажем, зная, что его там эти несколько долларов пойдут в копилку на конкретный проект, на конкретное дело. Они заинтересованы в том, чтобы ребенок не вырастал, прошу прощения, за сленг, халявщиком.
Говорила Ирина Хоменко.
Татьяна Вольцкая. Вы слушали программу «Время и мир». Ведущий Андрей Бабицкий, продюсер Наталья Белова.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, ну вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит